Вы слушаете белорусскую программу «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Наумчик. Светлана Тихановская встретилась с Ангелой Меркель. Как живет семья Павла Северинца? Халезин супрать Шрайбмана. Санкции как символь и как деяние. Гэты и іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. Светлана Тихановская встретилась с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. Встреча довжилася 45 хвилин, поведомляет телеграм-канал Тихановской. Светлана Тихановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси протягиваются, и тому режим протягивает повеличивать колькость политических вязнев. Многие народные лидеры застаются в тюрьме, тому вельми важно спынить гвалт и вызволить политических вязнев. Шахтера Беларусь-Калію Юрия Корзуна осудили на 15 суток административного арешту за удел у несанкционованном мероприемстве. Юрия Корзуна разом с чальцами страйкаму предприемства и еще десятками жыхароў Салігорску затримали 3 кастрычника на мирной акции у городским парку. Усе отримали розное покарання от штрафов до арешту. 10 вересня Юрий Корзун адмовився подиматься шахты на поверхню до виконання політичних потребований, включно з отставкой Александра Лукашенки. Після ночной зміни він приковав себе кайданками, ланцугом до промислового обсталявання. У виніку рятувальники з дозволу адміністрації ужили силу, розрізали ланцуг і винесли страйковця з шахты. Невызначенность развития политической ситуации в Беларуси створяет у тым ліку рызыкі для транзиту российского газу в Европу на газопроводе Ямал-Европа. Пропускная здольность 33 миллиарда кубичных метров за год, 90 миллионов кубометров за сутки, попереджывая «Газпром» инвесторов у меморандуме нового выпуска еврооблигаций у разделе «Факторы рызыки». Про это поведомляет агентство «Интерфакс». Бягучая политическая нестабильность у Беларуси и невызначенность относно дальнейшего развития ситуации так само повеличивают рызыки для бягучей деятельности нашей дочины компании АТ «Газпром Трансгаз Беларусь», говорится у звороте, в приватности рызыки сбоев у транзите нашего газу по белорусским участку газопроводу «Ямал-Европа». Газопровод «Ямал-Европа» протяглостью больше за 2000 километров идет от российского Торжку до немецкого города Франкфурт на Одере. Министр энергетики Литвы Жигимантис Вайчунас закликает Европейскую комиссию прикласти все намагания до того, как запланованы на листопад увод у эксплуатацию белорусской атомной электростанции у Островцы был откладены. Про это поведомляет портал «Дельфи». Как стверджает Министерство энергетики, группа европейских регуляторов у сферы ядерной безопасности только в студзені наступного года планирует опубликовать справоздачу об ситуации в Беларуси. У листе еврокомиссару кадры Симпсон министр подкресливает, что Минск демонстрирует только формальное проведение у житё рекомендаций на стресс-тестах еврозвязу, а реально – паскарае працы по запуску беларускай атамнай электрастанцыі. Беларусь плануе запусціць АЭС, не правёўшы ў жыццё рэкамендацыі па стрэс-тэстах і ў развязу і адклаўшы іх правядзенне ў жыццё на няпэўны час, што па сутнасці азначае адмаўленне працэсу правядзення стрэс-тэстаў ў развязу і прыніжэнне палітычнага лідарства ў развязу ў рэгіёне, заявіў міністр. Беларусь заявляе, што выпрацоўка электраэнергіі на БелАЭС пачнецца 7 лістапада, тым часам як краіны Балтыі спрабуюць канчаткова узгадніць інструменты, прызначаныя для байкоту электраэнергіі з гэтай станцыі, як толькі атамная электрастанцыя запрацуе. У Беларусі на 6 кастрычніка зарэгістравана 81 090 чалавек са становчым тэстам на COVID-19, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Таким чином, прирост за апошние сутки склав 395 выпадков супрац 401 за попередние сутки. 6 человек померли. За увесь перыяд распаўсюду інфекцыі на тэрыторыі краіны памерлі 868 пацыентаў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі, адзначылі ў ведамстве. У Міністэрстве аховы здароўя таксама праінфармавалі, што на 6 кастрычніка паправіліся выпісана 75376 пацыентаў. Парламент Кыргызстану збярэцца ў сераду, каб разгледзець кандыдатуру ад апазіцыйных партый на пасаду выканаўца абавязкаў кіраўніка ўраду, заявіў сёння віцэ-спікер парламенту Кыргызстану Мерлан Бакір, інфармуе агенцтва Інтэрфакс. Паседжанне адбудзецца ў сераду, сёння разглядалася працэдура правядзення пасяджэння. Да выхаду з крызіснай сітуацыі неабходна абранне кіраўніка часовага ўраду. Сітуацыя, што склалася, таксама паказала неабходнасць пераходу на мажарытарную сістэму абрання дэпутатаў, сказаў віцэ-спікер агенцтву Інтэрфакс. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Сёння Святлана Ціхановская сустрэлася з канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Сустрэча доўжылася 45 хвілінаў, паведамляе тэлеграм-канал Ціхановскай. Святлана Ціхановская расказала, што мірныя мітынгі ў Беларусі працягваюцца, і таму рэжым працягвае павялічваць колькасць палітычных вязняў. Многія народныя лідары, як Сергей Ціхановскі, Марыя Калеснікава, застаюцца ў турме, сказала Ціхановская. Цяпер вельмі важна спыніць гвалт і вызваліць палітычных вязняў. Ціхановская падкрэсліла, што пратэсты ў Беларусі гэта не барацьба супраць Расіі або на карысць Еўропы. Гэта наступства ўнутрыбеларускага крызісу. І галоўная мэта народу цяпер – новыя выбары. Важна, каб яны былі праведзены ў найбліжэйшым часе, паколькі 26 гадоў народ жыў пад ціскам, і трываць яго больш не мае намеру. Ціхановска дадала, што беларускі народ таксама чакае інвестыцыйную падтрымку, дапамогу незалежным медыя і грамадскім арганізацыям для пераадолення наступстваў крызісу. Святлана Ціхановская падаравала Ангеле Меркель бел чырвона-белы парасон і кнігу Уладзіміра Арлова «Краіна Беларусь» у нямецкім перакладзе. Напярэдадні Ціхановская сустрэлася з журналістамі, прадстаўнікамі беларускай дыяспары ў Нямеччыне. Яна параўнала падзею Беларусі з падзеямі, якія папярэднічалі падзенню берлінскай сцяны. 6 кастрычніка стала вядома, што амбасадар Нямеччыны з'едзе з Менску для кансультацыі. Напярэдадні з Беларусі з'ехалі амбасадары Польшы і Літвы, а таксама стала вядома пра ад'езд кіраўніцтва дыпламатычных прадстаўніцтваў шэрагу іншых краінаў еўрапейскага звязу. Улады Беларусі 2 кастрычніка запатрабавалі ад Літвы і Польшы скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасадаў. МЗС абвінавачвае Польшу і Літву ў падтрымцы акцыі пратэсту. Палітыка і пісьменніка Паўла Севярынца затрымалі 7 червеня 2020 году. Спачатку ён адбываў 75 сутак адміністрацыйнага арышту, прысуджаных яшчэ ў пачатку году. Тады Павел выходзіў на плошчу з пікетамі за незалежнасць. Пасля яго перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Ужо як падазраванага паводле часткі другой 293 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта масавыя беспарадкі. Жонка Паўла Севярынца Вольга разам з 2-гадовым сынам Францішкам штотыдзень адвозяць перадачу ў турму і чакаюць Паўла на волі. З Вольгай пагутарылі журналісты «Свабоды».
Спачатку, калі яго забралі ўвогуле, вот першыя там некалькі тыдняў летніх, у мне такое было дзівоснае, ну, інтуітыўнае прачуванне, адчуванне моцнае, што ён ўвогуле вот у кватэру не вернецца, і мы, ну, не ўбачымся нават. І я яшчэ казала там матулі, яна на мяне крычала, кажа, што ты такое гаворыш увогуле. Вось. І, можа быць, это было такое прачуванне, звязана з тым, што ён проста не хутка вернецца. Зараз вот і складана тое, што адзін дзень, я думаю, я адчуваю, што вот-вот мы ўжо ўбачымся. А другий день, ну, от 3 до 8, как бы, этот артикул.
Франтишку зараз 2,5. Вось. И, может быть, это неправильно, но я ему, в принципе, кажу правду только, ну, дитячими словами. Я кажу, что тату забрали кепские люди. Вось. Что есть добрые люди, есть кепские люди. Вось тата зараз кепских людей. И он там не виновата там пробывае, і прыйдзе дзень, калі ён да нас вернецца, і мы з ім скіроўваем сваю увагу як бы на тое, як мы яго будзем сустракаць, што мы яму скажам. Мы разам шмат справаў робім нейкіх накіраваных на дапамогу Пашы, там і перадачы збіраем, і носім, і возім, і запісваем. Ну і Францішак пастаянна ў працэсе такім, ён ужо ведаем, там штосьці можа дапамагаць крыху маленькі. А дзе так?
Кекел пендюлам.
Белым доме. А што ён там робіць?
Гуляем
машинки. Это белый дом. Франтишек каже тому, что мы на кресте, на коле носили передачи. Там есть червоный цып и белый вот этот ИВС. И Паша сидел на белый, у белым. И он вот так чему-то Франтишек запомнил. И теперь и протягивает, говорит, что тату в белом доме. А коли тата вернется, видишь?
Не можешь еще тать.
Не можешь читать? Хворост. Потому что он смачный, и Паша его любит. Мы уже такую ему радость маленькую. И он просил листы для замежи, потому что на вот замежи пришло пару листов. Специально не листы, а коперты для замежи, потому что приходят листы из замежи, передают им. Тут такие для радости. Мармелад, то, что не улезло. Хлеб не улез у заявленные килограммы. Там яблоки и печиво. Там такая маленькая передача. Мы носили пару дзён таму, але там была ўжо занадта шмат кілаграмаў, сканчваўся месяц, і ў нас не ўсё прынялі. Таму зараз мы як бы даносім хвосцік ось гэты. Калі ты ведаеш, што там это 15 суток, 30 ці хаця б 75, ну, ты ўсё роўна ведаеш, што это калісьці скончыцца, ёсць як бы вот эта кропка, да якой ты рыхтуешся. А зараз я так разумею, што, ну, это можа быць этот следственны працэс, іх следчы працэс увогуле. Ну, без конца можна яго весці, вось, і столькі, колькі ім будзе патрэбна. Вельмі цяжка перапісавацца ў тым плане, што нешта спытаць і атрымаць адказ, ну, амаль немагчыма, таму што там гэты ліст могуць ўвогуле не даслаць, ты забыўся ўжо, пра што пытаўся, таму праз адваката збольшага сувязь у нас. Вось, пра што ён піша? Ну, Паша, там няма ні ноткі ўвогуле нейкага чаю такога. І скаргаў на яго умовы. Я бачу, што ён не хоча нават і нейкай цені накласці, што яму там цяжка неяк. Ён стараецца, як заўсёды ў сваім духу, пісаць, што я пачуваюся бадзёра, малюся, пішу, там, пачаў аціскацца, там, дворыку прысядаць. Вось, тобіш скіроўваць сваю сілу, энергію на нейкай дзень. Вось, хоць іншыя людзі, каторыя там расказваюць, ну, таксама такія жахлівыя рэчы, што там і шансон этот круглымі суткамі на поўную гучнасць яны не выключаюць, і лямпачкі там на ноч бывае не выключаюць, не даюць спаць нармальна. Ну, бо ж псіхалагічны ціск ён ёсць, ну, але Паша як, ну, ўжо практыкаваны, можна сказаць, як бы ён жа не першы раз. Ён ну, я не ведаю, ці можна сказаць, ён прызвычаюся да некаторых такіх рэчаў, ну, але ён, я так разумею, іх прасцей неяк успрымае і спрабуе з імі, ну, зжыцца там. Вось, ну, кажа, што на палічку паставіў нашы фотаздымкі, вось, ну, стараецца там чытаць, моліцца вельмі шмат. Пісаў, што ў суседнім дворыку неяк спявалі дзяўчыны купаінку, пасля яму ўсе пляскалі. Вось, чуў некалькі разоў, як, відаць, з плошчы незалежнасці даносяцца вось гэта «разыдзіцеся», громка гаварылка такая. Адарваны, ён не можа бачыць Францішка, я веду, што ён па Францішку сумуе найбольш, напрыклад. Я бачу там паміж радкоў у лістах, што ён вельмі моцна сумуе, ну і што разумее, як бы, дзеля чаго гэта ўсё дадзена, але яму цяжка таксама. На самой справе я вот думаю, як это вогуле мы вот жылі да, ну, як мы жылі да гэтага? Гэта ж какие-то незвычайныя рэчы, просто вот разам быць дома і жыць просто разам. Таму мне цяжка нават уявіць, што это вот всё можа вернуцца, не ведаю чым. Што мы будзем рабіць, калі ён выйдзе? Ну, я думаю, што ён будзе хацець просто быць разам з сям'ёй дома. Вось. І там седзячы, ён там, я тут, многае асэнсоўваеш у сваім сямейным таксама жыцці. Вось, можна шыкоўны спосаб паглядзець на сябе са стараны, які ты, якая ты жонка, які ты муж там у шлюбе, напрыклад. І я думаю, що ну, це буде просто медовий місяць черговий, або там взагалі медовий год, не ведаю. Тому що коли так гвалтовно розстаєшся, так довго не бачишся, то після знову бути разом, це просто щось з розряду нікого чуду.
Радіо Свобода у ефірі «Пражський акцент». Що символізують санкції? Яка імовірність їх поширення? Що повинно відбутися, як Європейський зв'яз увів економічні санкції? Хто і про що може вести перемову з Лукашенком? Гэтыя теми у «Пражському акценті» обмірковуються політичними аналітиками Артемом Шрайбманом і режисером, громадським діячом Миколаем Халезіним. Веде дискусію Юри Дракахрус.
Тему, яку я пропоную сьогодні обмеркувати, гэта санкції. У першу чергу санкції Еўразвязу, ну, так само і санкції Злучених Штатів, які були введені на минулым тижні. Вот вы, коллеги, уже выказались на гэты конт, на разных, так бы мовить, платформах. Вот вы, Артём, сказали, написали у себя в Телеграме, не треба успрымать санкции в развязу, я интервью в настоящему времени, сказали, треба было пройти весь этот первый тур санкционных мер, как краины продемонстрировали свою позицию. Тому я обставился до гэтага хуча, як до символа и до послания, якое повинно прочитать ты, кто працуе с Лукашенко. Цікаво, что слово символ уживаете вы ободва,
але введением войск НАТО в Беларусь или с голубыми касками, то можно тогда вообще никуда не ходить и ни с кем не общаться, потому что ни один политический лоббист не возьмет на себя подобный процесс, потому что он не сработает. Есть целый ряд пунктов, которые ты должен соблюсти, если ты хочешь пройти санкционный, как бы, санкционное давление. Потому что такое санкционное давление? Это когда у тебя субъект, на него накидывается веревка, и она начинает медленно затягиваться. На каком-то из процессов, на какой-то фазе процесса этот субъект говорит: «Да, я готов принять те правила и те установки, и те нормы поведения, которые приняты в мире». Если же это не происходит, то веревка затягивается до конца, до падения экономики, до полного, как бы, коллапса и до принятия там населением мер к тому, чтобы локализовать этого человека там сумасшедшего.
Артём, и чему, на ваш погляд, вы маете рацию, а не Миколай? Чему символизм в вашем сенсе, а не в том, каким вот имел на увазе Миколай?
Я не вижу больших противоречий, если честно. Я согласен со всем, что сказал Николай сейчас. Да, если речь идет о нормативной дискуссии о том, как надо добиваться более серьезных санкций, туда надо начинать с менее серьезных. Я оцениваю просто то, что было введено. И отмечаю, что в сравнении с 2010-2011 годом, когда уровень репрессий был смехотворным по сравнению с тем, что происходит сейчас, у нас сейчас каждое воскресенье выглядит как 19 декабря, 19 декабря 2010 года. И тогда после санкций, после этих событий было введено, по-моему, в несколько раз больше персональных санкций.
Было одразу, я хочу нагадать, что одразу было 156 потрапили, а на пику, это, сдается, в 2012-2013 годах, было 243 особы под санкциями и 25 предприемств на самом пику. Потом что-то изменьшали, але вот, как бы, две кропки. 156 одразу в студене 2011-го, меньше, чем раз месяц были введены санкции развязом, и они выросли до 243 и 20, плюс 25 предприемств.
И тогда это было введено за намного менее серьезные репрессии. Сразу же Лукашенко был сразу в списках. Тогда была цель действительно воздействовать на режим этими санкциями, потому что они были серьезнее, пытались бить по кошелькам режима, так называемым. Сейчас даже Евросоюз такими санкциями демонстрирует, что это символизм. а что это ни в коей мере не является воздействием на Беларусь, на белорусский режим, и об этом в частных беседах вам скажет абсолютно любой европейский дипломат. Что это символизм, это важный символизм, это посылает сигнал гражданскому обществу Беларуси, это посылает сигнал о том, что Евросоюз с этим не мирится, что это неправильно в Европе такое поведение, но это больше не политический инструмент воздействия. Станет ли он им когда-нибудь? Да, наверное, если в Беларуси начнется какой-то абсолютный геноцид, то мы дойдем и до экономических санкций. Но в том виде, в котором санкции принимаются сейчас, и та логика, которая за ними стоит сейчас, это не логика политического воздействия, это логика морального жеста.
Николай, вот размова уже у нас пошла про наступные кроки и про то, эти робить первая ластовка весну. Вы в своем интервью настоящему времени казали про другую стадию, а миновито уже про более широкие санкции. Вот прессовая секретарка Тихановская и Красулина сказала, что уже 800 человек как бы подрихтованные списы. Але, ну, это будет и это не будет. С какими тяжкостями там с великими проблемами с Кипром было тяжко сделать первый крок. А наступные кроки будут легче, тяжей, может быть, скажем, Кипр, в Угорщину, еще кто-нибудь скажут, нет, ну вот 40, ладно, а далее уже, ну мы не хотим, мы будем по каждому кроку, так сказать, там спрачаться, и в реште вот этих других кроков может просто не быть. Николай?
Для этого нужно понять, кто проводит санкции, как проводит санкции. Я не знаю, с кем Артем общается, с какими европейскими политиками, но по факту нынешними санкциями занимается та же группа, которая занималась в 2011 году. И с другой стороны, со стороны политических лоббистов и в США, и в Великобритании, и в Канаде, и в ЕС занимаются все те же люди, которые вводили санкции тогда. И никто не принимал никаких решений о том, будет ли это политическим давлением или не политическим давлением. Все происходит ровным счетом, как тогда. Но условия совершенно разные. Мы находимся в фазе совершенно другой. Мы стали говорить о введении санкций не в тот день, 19 декабря, когда произошли аресты, а в этот раз мы начали говорить за два месяца до выборов. За два месяца до выборов мы начали говорить, вести переговоры со всеми субъектами, без исключения. И ЕС, и вплоть до Австралии и Канады. И мы просили введения санкций, чтобы они начались с первых арестов. Но тогда у нас была тема ковида, и нам сказали сразу, невозможно провести сейчас, вплоть до того, что не работают парламенты, не работают правительства, все сидят на локдауне, за исключением белорусов, и поэтому мы не в состоянии провести ничего. Дальше мы продвигались все дальше, к дню выборов. К дню выборов уже были арестованы там большинство реальных игроков. Что произошло тогда? Нам стали говорить, сейчас время августовских отпусков, и мы не в состоянии сейчас взять, отозвать всех и продолжить как бы этот процесс. Нет, естественно. А потом наступил момент, когда уже терпеть стало невозможно, и они стали отзывать политиков из отпусков и пытаться принимать экстренные меры. Но этого не произошло.
Может, откажите на мое питание. Я разумею, вот вы рассказываете, как та лоббистская группа, в якой вы удельничали, как она дейничала. Але это не суперечит тому, про что сказал Артем. Артем сказал, что вот после, так мы говорим, Жахова-Крестина заходние политики вырешили, что як бы, ну, для очистки сумления, скажем так, яны повинны принять некое решение, и яны его приняли, ну, скажем так, по минимуму. Я еще раз нагадаю, все лето 40 было человек под санкциями, у 11-м было одразу 156. Так вот, мое питание, наступный крок будет робить тяжей, ти легчей?
Безусловно, легче. Любой следующий шаг делать легче, но только его не будет сейчас сразу. Не будет, это так не работает. Это нужно понимать суть этого процесса. После принятия полным кругом санкций всеми странами, они объяснили, что они этого терпеть не будут. Режим не признан. Он не может функционировать сейчас в том режиме, в котором он работал последние 10 лет, который отмыл там Маккей. Да, конечно, следующее принимать легче, потому что никому нет дела до этих милиционеров, членов избирательных комиссий, судей, следователей, пропагандистов. Никому. Набивайте хоть 1000 человек в этот список. Это не так, повторю, работает. И проблема не в том, чтобы этот список расширить, а в том, чтобы это было эффективно. Потому что если это не будет работать, то и список этот расширять нет никакого ровным счетом смысла.
Артём, ну вот Николай потлумачил, что, магчыма, вы не самыми крутыми заходними дипломатами коммуникуете, але тым не менш. Ну, чем богаты, тем и рады. Вот, так вот, с теми, с кем вы коммуникуете, то же пытание. Простей ти тяжей? Может быть, сапраўды простей, потому что, ну вот, как бы первый крок, как бы файл открыли, и зараз уже его пополнять будет простей. Ти, как бы... скажем, ну вот, как сказал Миколай, зараз будет пауза, поглядять, а что они убачат? Ну, они убачат, что ситуация не меняется. Так, может быть, это может подштурхнуть до думки, ну, таки и не треба больше вводить санкции. А может, наоборот, что раз это не працует, давайте мы еще подкрутим. Ваш отказ.
Вот что мне говорили люди из двух самых влиятельных европейских столиц плюс Брюсселя, из МИДов этих стран плюс представительства в Беларуси. До выборов. Если не будет насилия и просто останутся те же самые политзаключенные, что и сейчас, наши отношения испортятся, но санкции мы вводить не будем. Несмотря на усилия каких-то лоббистских групп, несмотря на отпуска и ковиды, санкции не были чем-то, к чему стремились ключевые европейские игроки. Насилие на Окрестина и просто размах того насилия, которое было на улицах, он сделал невозможным не отреагировать в виде санкций. Повторюсь, я просто, ну, мне кажется, мы разговариваем немножко о разных плоскостях. Я пытаюсь просто донести свою мысль, что реакция Европейского Союза в этот раз не выглядит как наказание Минска и попытка, вернее, как попытка к чему-то принудить Минск. Потому что теми санкциями, которые введены сейчас, никто ни к чему Минск не принудит. И Европейский Союз это понимает. И даже не пытается, потому что в 2011 году пытались. Вот как выглядела попытка. Попытка – это когда 150 сразу вместе с Лукашенко и с бизнесменами. А когда не пытаются, а делают это просто для очистки совести, пару десятков Лукашенко сохраняем в списке, несмотря на то, что он нелегитимный президент теперь, и реагируем в 10 там, или сколько, в примерно 4 раза меньшим ударом на в многократно большие репрессии. Ну, я не понимаю, просто...
Если бы сейчас было введено 160 фамилий, то это было бы, как бы, режим бы сдался, конечно.
Нет, конечно. Санкции не влияют на режим. Я говорю лишь о настроениях в Брюсселе, о настроениях по принятию этих санкций. Они сейчас не являются политическим рычагом. Режим не сдастся от санкций. Санкции неэффективны для... изменение поведения режима. Это не работает так. Санкции могут работать как отложенный механизм переговорный, когда лет через 5 Минск на волне очередной нормализации отношений с Евросоюзом будет хотеть отменить санкции и выпустить оставшихся политзаключенных, но у Лукашенко вряд ли есть столько времени в запасе. А санкции – это не все больше символический механизм и все меньше механизм реальной политики. Но это другая дискуссия. Я говорю конкретно о этих санкциях, и мне кажется, что у нас нет какого-то конкретного спора. Да? Вы не согласны с тем, о чем я говорю, Николай? То есть вы не согласны с тем, что эти санкции символичны, что они на что-то повлияют?
Нет, я с этим категорически не согласен. Категорически не согласен, потому что для меня не существует никакой позиции ЕС. В позиции ЕС Кипр высказывал одну позицию, Германия другую, а Франция вообще держалась подальше от процесса.
Хотя совсем Франция подальше от процесса. Макрон все-таки впереди.
Макрон ничего не сделал. Ничего. На фазе 4 месяцев единственный, кто делал что-то, это была Германия. Франция не предприняла ни одного шага. И уместнее было бы направить сейчас усилия Макрона на поддержку бастующих, то, что Франция умеет, и то, на что у нее есть ресурсы. Но у Макрона за его историю не было ни одного переговорного процесса серьезного, и его не воспринимает игроком ни одна сторона, ни Германия, ни Россия, ни Беларусь. Поэтому это странная позиция по поводу Франции. Кипр как мог связал нас с Турцией. Из-за этого затянулось время, из-за этого затянулся первый тур. потому что пытались солидаризироваться с ЕС американцы. Это была идея основная – сделать совместное. Совместные были готовы наши все списки и по Америке, и по ЕС, чтобы они вошли одинаково, более того, с одними и теми же списками. К этому готовы были примкнуть. Мы беседовали с министром иностранных дел Великобритании. И РАБ согласился с этим, который до этого вообще ничего не говорил, кроме как разговора об ОБСЕ.
Николай, да. Ну, справа в том, что вы, коли, как бы, кажете, что вы не сгодны с Артемом, с чем вы не сгодны? Теза Артема не в том, что Франция отыгрывала важную роль, а кто-то малую. И вот это в том, что персональные санкции в вогуле это, так бы мовить, ну, такая как бы моральное алиби, и то, что про 5 годов приведет до позволения политвязня.
Может быть, когда-нибудь, но не в нашей ситуации.
Да. Вот, коли вы с этим не сгодны, то, коли ласка, обвергните его думку, независимо от того, какую роль отыгрывает Франция, Германия там, и кто
с помощью забыл, санкций, да. С помощью санкций были освобождены политзаключенные в 2006 году, 2011. Точно так же
в 2011 они не были, они были вызваны в 2016.
Николай, я же именно об этом
сказал. Про 5 годов.
Это единственное.
Кто, политзаключенные?
Да. В 2011 году они не были вызваны. Они были вызваны в 2015.
Политзаключенные освобождались по всему периоду, пока шли переговоры. Точно так же, как и введение санкций вводилось, и людей освобождали. Освобождали девушек, потом освобождали тех, кто там были с меньшими сроками, потом тех, кто с большими. Но этот процесс был, этот процесс, это не, я воспринимаю, не воспринимаю вообще санкции как некий факт. Санкции – это процесс. Точно так же, как в давление по евробондам. Тогда нам удалось остановить, и спасибо там, там, нам удалось остановить сначала с Royal Bank of Scotland, потом к этому подключилась Меркель, остановила в Deutsche Bank, но это те же санкции, да, экономические. Но и они не были зафиксированы ни одной политической структурой, потому что это санкции совершенно другого порядка. То есть, и когда Лукашенко лишился 1,5 миллиарда притока денег, сейчас на это мы не обращали внимания только потому, что торги были по евробондам нулевые. А сейчас они начинают подниматься, и нам придется этим тоже заниматься, потому что иначе он получает абсолютный доступ к новому там, потоку средств. И то же самое по секторальным санкциям. Никто не возьмется сегодня ввести секторальные санкции сразу. Просто потому, что у половины стран ЕС есть интересы с режимом Лукашенко и с, даже сказать не с ним, а в белорусской экономике.
Протяг дискуссии Артема Шрайбмана с Миколаем Халезиным вы почуете после выпуску новинок. Святлана Ціхановская сустрелася с канцлеркой Німеччини Ангелой Меркель. Сустреча довжилася 45 хвилин, повідомляє телеграм-канал Ціхановской. Святлана Ціхановская рассказала, что мирные митинги в Беларуси протягиваются, и тому режим протягивает повеличивать колькость политических вязнів. Многие народные лидеры застаются в тюрьме, тому вельми важно спинить гвалт и вызволить политических вязнів. Шахтера Беларусь-Калію Юрия Корзуна осудили на 15 суток административного арешту за удел у несанкционованном мероприемстве. Юрия Корзуна разом с чальцами страйкаму предприемства и еще десятками жыхароў Салігорску затримали 3 кастрычника на мирной акции у городским парку. Усе отримали розное покарання от штрафов до арешту. 10 вересня Юрий Корзун адмовився подиматься шахты на поверхню до виконання політичних потребований, включно з відставкою Олександра Лукашенки. Після ночної зміни він приковав себе кайданками ланцюгом до промислового обсталювання. У виніку рятувальники з дозволу адміністрації ужили силу, розрізали ланцюг і винесли страйковця з шахти. Невызначенность развития политической ситуации в Беларуси створяет у тем лику рызыки для транзиту российского газа в Европу на газопроводе «Ямал-Европа». Пропускная здольность 33 миллиарда кубичных метров за год, 90 миллионов кубометров за сутки. папярэджвае «Газпром» інвестараў у мемарандуме новага выпуску еўрааблігацыяў у раздзеле «Фактары рызыкі». Пра гэта паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Бягучая палітычная нестабільнасць у Беларусі і нявызначнасць адносна далейшага развіцця сітуацыі таксама павялічваюць рызыкі для бягучай дзейнасці нашай дачыннай кампаніі АТ «Газпром Трансгаз Беларусь», гаворыцца ў звароце, у прыватнасці рызыкі збояў у транзіце нашага газу па беларускім участку газаправоду «Ямал-Еўропа». Газаправод «Ямал-Еўропа» працягласцю больш за 2000 кілометраў ідзе ад расійскага Таршку да нямецкага гораду Франкфурт на Одэры. Міністр энергетыкі Літвы Жыгімантіс Вайчунас заклікае Еўрапейскую камісію прыкласці ўсе намаганні да таго, каб запланаваны на лістапад увод у эксплуатацыю беларускай атамнай электрастанцыі у Астраўцы быў адкладзены. Пра гэта паведамляе партал «Дельфі». Як сцвярджае Міністэрства энергетыкі, група еўрапейскіх рэгулятараў у сферы ядзернай бяспекі толькі ў студзені наступнага году плануе апублікаваць справаздачу аб сітуацыі ў Беларусі. У лісце еўракамісару кадры Сімпсон міністр падкрэслівае, што Менск дэманструе толькі фармальнае правядзенне ў жыццё рэкамендацый на стрэс-тэстах еўразвязу, а рэальна паскарае працы па запуску беларускай атамнай электрастанцыі. Беларусь плануе запусціць АЭС, не правёўшы ў жыццё рэкамендацыі па стрэс-тэстах еўразвязу і адклаўшы іх правядзенне ў жыццё на няпэўны час, што па сутнасці азначае адмаўленне працэсу правядзення стрэс-тэстаў еўразвязу і прыніжэнне палітычнага лідарства еўразвязу ў рэгіёне, заявіў міністр. Беларусь заяўляе, што выпрацоўка электраэнергіі на БелАЭС пачнецца 7 лістапада, тым часам як краіны Балтыі спрабуюць канчаткова ўзгадніць інструменты, прызначаныя для байкоту электраэнергіі з гэтай станцыі, як толькі атамная электрастанцыя запрацуе. У Беларусі на 6 кастрычніка зарэгістравана 81090 чалавек са становчым тэстам на COVID-19, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Такім чынам, прырост за апошнія суткі склаў 395 выпадкаў супраць 401 за папярэднія суткі. 6 чалавек памерлі. За ўвесь перыяд распаўсюду інфекцыі на тэрыторыі краіны памерлі 868 пацыентаў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі, адзначылі ў ведамстве. У Міністэрстве аховы здароўя таксама праінфармавалі, што на 6 кастрычніка паправіліся выпісана 75376 пацыентаў. А зараз на хвалях свабоды працяг праскага акцэнту. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аналітык Артём Шрайбман і рэжысер грамадскі дзеяч Мікалай Халезін. Дыскусію вядзе Юры Дракахруст.
Мікалай, а ці толькі в этом справа? Бо сектаральныя санкцыі, наколькі я ведаю, вводзіліся адносна краін, якія з пункту гледжання тых, хто вводзіў санкцыі, парушалі прямым образам міжнародную бяспеку. КНДР стварала бомбу, Іран ствараў бомбу, Расія ўварвалася ў суседнюю краіну. Беларусь Лукашэнкі пры ўсіх жахах бомбу не стварае, у суседнія краіны не ўрываецца. Европа ніколі не ўводзіла санкцыі адносна правоў чалавека. Правы чалавека парушаюцца ў Егіпце, правы чалавека парушаюцца ў Азербайджане, ў Кітаі, в палове кран свету. Калі ўводзіць супраць усіх эканамічныя санкцыі, ну, так сказаць, немагчыма. То есть, з чаго вы вырашылі, што в прынцыпе магчымы эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, якая, я паўтараю, не стварае бомбу і не вторгаецца ў суседнія краіны?
Если в 2011 году они вводились, почему сейчас они не могут быть введены?
Ну, потому что секторальных санкций тогда не вводилось.
Ну, да, это был бы следующий шаг. Если бы тогда там не проводили, в том числе как бы власти, не проводили более разумную политику, чем сейчас. Да? То есть тогда они торговались, торговали политзаключенными, и политзаключенные освобождались только благодаря тому, что на угрозы, это была реакция на угрозы. Да? Там, нет, ну мы освободим заключенных, давайте мы не будем это делать, давайте. То же самое было бы и сейчас. Сейчас вопрос стоит просто про другое. Сейчас вопрос стоит не только про освобождение политзаключенных. Сейчас вопрос стоит о транзите власти. И это цена, которая совершенно расставляет по-другому приоритеты.
Николай, ну вы, до речи, забываете, что в 2011 году размова про это шла так само. Так само были заявы, что нет.
Ну, потому что на наших мы вели переговоры, например, с Хиллари Клинтон, и мы были там еженедельно по два раза в Госдепартаменте или в Конгрессе США. Никаких разговоров о транзите власти не шло в переговорах. Все переговоры были настроены только на одно – освобождение политзаключенных. Больше ни о чем разговор не шел. И с ЕС разговор ни о чем.
Окей, зараз тогда Артем. Артем, вот мы уже перешли так плавно до питания экономичных санкций, секторальных санкций. Саправды, в 11-м, 12-м, 13-м годах эти санкции, ну, они не были секторальными, то есть, умовно кажучи, там не забороняли импорт, скажем, нафтопродуктов, але были санкции супроть бизнесов Певтеева и инших господаров. Зараз в каком-то выгляде магчимые яны и как бы в связи с чем?
Конечно, возможно, если ситуация будет усугубляться еще серьезнее. То есть у меня здесь снова-таки нет никакого спора с Николаем. Я все еще не понимаю, о чем мы спорим, потому что просто изменилась цена, изменилась планка. Да? Раньше достаточно было набрать несколько десятков политзаключенных и разогнать одну демонстрацию брутально. Теперь десятки демонстраций разгоняются брутально, несколько жертв, куча просто людей, которые теперь страдают от физического насилия. Мы выходим на сотню политзаключенных очень скоро, и это, цена этого теперь 40 человек в списке. Окей, значит, вот мы можем найти курс как бы санкций сегодняшний. Да? Он девальвировался очень серьезно. Или цена насилия, скажем так, девальвировалась в санкциях. Значит, что для экономических санкций, наверное, надо будет убивать больше людей на улицах. Может быть, когда еще трупов пойдет на десятки, тогда Евросоюз заговорит об экономических санкциях. Вот и все. Я сейчас не рассуждаю о логике, как надо и как не надо. Меня эта дискуссия, честно говоря, меньше интересует. Я просто рассказываю свое видение того, как есть. Сегодня Евросоюз не готов вводить экономические санкции за то, что происходит в Беларуси. Вот за тот уровень насилия и репрессий. Это, по-моему, весьма очевидно. Был бы готов, хотя бы включил Лукашенко в список. Это, кстати, к вопросу о непризнании легитимности. В 2011 году выборы тоже не признали демократичными. Лукашенко, тем не менее, признавали президентом, потому что вручали ему верительные грамоты послы, но его внесли в список. А сегодня он важен как партнер для диалога. Вот это к вопросу о девальвации, скажем так, цены насилия в Беларуси. Она в глазах Брюсселя явно другая. И причин много. Это и причины внутриевропейские, причины геополитические, причины того, что в Евросоюзе за это время появилось законодательство, которое запрещает вводить экономические санкции, которые бы били по благополучию простых граждан страны, в отношении которой вводятся. И осознание того, что эти санкции не работали с точки зрения чего-то, кроме освобождения политзаключенных. Любые другие цели они не достигали. Я не думаю, что они и ставились действительно. Поэтому к санкциям теперь меньше внимания, мне кажется, в Брюсселе, чем раньше, как инструмент. Есть другие инструменты. Есть инструменты заморозки финансового сотрудничества, есть инструменты создания каких-то стимуляционных таких пакетов вроде плана Маршалла, чего, например, в 2011 году не звучало. Звучало только в конце 2010-го, так очень абстрактно, от Вестервера
и Сикорского. И Лукашенку, до речи. Это 9 миллиардов обещали Лукашенку, в принципе.
3 миллиарда, да. Вот сейчас уклон идет в сторону других инструментов. Сейчас переговоры с Россией, как один из факторов вот этого всего, даже не давления, а воздействия на Минск. Тоже
а вот, до речи, Артем, я хотел вас пытать про перемовы. Бо справа такая, что про перемовы все говорят. Про перемовы говорит Тихановская. Про перемовы говорит Координационная Рада, и она, власно, для перемовы и створена. Про перемовы говорит лидеры Захаду, говорит Макрон, и он про это сказал Тихановской, коли у Вильни. Про гэта говорить Меркель, вот с якой сегодня праз некалькі гадзінаў сустракается Тихановская. А вот як вам уявляются шансы на такие перамовы при посередництве, скажем, Захаду, Захаду и России?
Если переговоры должны включать Лукашенко или кого-то, кого номинировать на эти переговоры, то без его согласия их организовать сложно. до тех пор, пока он не хочет это делать, это все риторика. А что бы он захотел, его положение должно быть очень серьезно ослаблено по сравнению с сегодняшней ситуацией. То есть режим должен трещать по швам, а он должен это осознавать. Если мы придем в эту ситуацию, переговоры, в том числе с внешним посредничеством, станут намного более возможны. Если мы в эту ситуацию не придем, то это так и останется пустой риторикой. А это, я сомневаюсь, что внешнее воздействие способно Лукашенко до этой черты довести. Это могут сделать только белорусы.
Николай, и вам тоже же питание. В якой ситуации могут быть перемовы? Вот Артем сказал, что они могут быть тогда, когда режим будет трещать. Ну, я так разумею, вот по вашему интервью настоящему времени, что на ваш погляд он уже трещит. Вы сказали, что Лукашенко сидит худко. Ну, значит, уже трещит, значит, перемовы...
Я просто не сторонник вот этого упрощения. Я даже по прошлому вопросу я не согласен категорически, потому что цена поднята до предела. До предела. Человеку говорят, ты должен уйти от власти, потому что твой режим нелегитимен, ты преступник, у тебя преступные организации работают и так далее. То есть человек, и цена Лукашенко – это уход от власти, то есть там небытие. Да? Вот это цена сегодня.
Ну, а он говорит, я вас в гробу видал с вашими
потребностями. Он и говорит об этом сейчас, на данный момент. Но поэтому и алгоритм выбран такой. И Лукашенко не включили в списки не потому, что важна его легитимность или нелегитимность. Он это закрывает сразу. У каждого сегодня игрока есть свой механизм транзита, который проговаривается. Во всех из них присутствует Россия. Да, присутствует. К сожалению. Но она будет присутствовать, потому что она имеет самые большие рычаги влияния, в том числе на момент его ухода, именно непосредственно момент его ухода. Больше ни у кого сейчас влияния на эту точку нет. Сценарии самые разные. Их порядка там 5-6 сейчас в реальной работе у разных стран и у разных переговорных групп. Но и идет конкуренция сценариев. Этот конкуренция сценариев приведет к кому-то, к чему-то, какой сценарий в этом победит. Я не сомневаюсь, что этот сценарий будет включать в себя и Германию, и Россию, и какую-то из международных структур, пока все идет вокруг ОБСЕ, именно запуск московского механизма оставил Лукашенко вне списка ЕС. При том, что в других странах он везде внесен. Потому что это разговор о том, чтобы оставить коридор возможностей для переговоров или хотя бы для того, чтобы была возможность уведомить его о чем-то. Но на сегодня это так. И эта конфигурация с учетом ни Германии, ни России не выпадет из этого сценария, из какого-то из сценариев. Потому что таков расклад сегодня. И другого у нас нет, к сожалению, потому что цена слишком высокая, потому что сейчас не стоит в приоритете только освобождение политзаключенных. Все понимают, не уйдет Лукашенко, никто из политзаключенных на свободу не выйдет. Это понимает любой европейский и американский политик. И все об этом только и говорят.
Николай, ты правильно я вас зрозумел, вот и по тем, что вы зараз говорите, и по тем, вот, что вы казали в интервью, что поводле вашей думки, как бы тема перемовов фактично одна, только сыход Лукашенко. И тому то, что вы называете перемовами, это, что называется, больше или меньше гоноровая капитуляция. Да. Это перемовы про сыход Лукашенко. Это я правильно зрозумею? И тогда другое. Як хутка это отбудется поводле вас, бо это фактично уже конец. Это перемовы про капитуляцию не бывают шматгодовыми или шматмесячными. Это, я не ведаю, несколько годинов там. Так вот, как худко они отбудутся?
Нет, так
что тут посередники? Капитуляцию подписать не треба складанную перемовную систему?
Немцы подписывали тогда, фашисты подписывали капитуляцию с конкретной армией, да, или с конкретными армиями. Поэтому тут в данном случае та же самая история. Но здесь не будет никакой координационный совет сегодня ни в одной конфигурации, кроме как какой-то такой символический, представительский, знаковый механизм, не рассматривается. Не будет никаких переговоров между Лукашенко и Координационным советом. Просто не будет. Нужно это понять и осознать, что это не механизм, на него не стоит даже тратить времени. Просто потому, что Лукашенко не воспринимает его как реальный. Он будет разговаривать даже не с каждым политиком, он не будет разговаривать с Макроном. Он может разговаривать только с политиками там, уровня Меркель. И то один раз уже он отказался и обернулся.
Значит, с Путиным?
В том числе с Путиным. Но Путин тоже будет с кем-то договариваться. Путин не может взять на себя сейчас, в нынешнем раскладе, ответственность только единственной, что была вот только Россия. Он понимает, насколько это ослабит его сейчас. Поэтому и это тоже все проговаривается точно так же, что и с русской стороны мы слышим тоже, что мы типа не хотим забирать на себя, они хотят сохранить некую вариант легитимности.
Артём, вот вы певний час тому, в разгар этого кризису, написали текст про перемоги. Якія вони, на ваш погляд, магчымыя, і на ваш погляд, вони далёка не зараз, а праз пэўны час. І фактычна перамовы, як вы напісалі, так акуратна сфармуляваўшы, пра тую самую канстытуцыйную рэформу Лукашэнкі, якую ён прапаноўвае, ці пра яго некія варыяцыі. Вот на ваш погляд, якія шансы на гэта, што бы вы маглі, можа, запярэчыць на словы Мікалая, і тут вы не разумееце, у чым паміж вамі супярэчнасці.
Нет, тут, пожалуй, в оценке значимости Европейского Союза и Европы у нас различия. Я не считаю, что Владимиру Путину важно мнение Макрона и Меркель о том, как решать белорусский кризис. Это не Украина и не Молдова, а влияние асимметричное России и Евросоюза, и коллективной Европы. Путин, я уверен в этом, считает, что он может вопросы Беларуси решать самостоятельно с Лукашенко или без Лукашенко, или в обход Лукашенко. Но вот уж точно получать зеленый свет из Берлина на решение белорусского вопроса Путин, особенно после истории с Навальным, мне кажется, не намерен. И поэтому все дипломатические усилия Евросоюза, еще раз, они очень важны символически. И символизм — это не пустое. Просто это имеет очень отдаленное отношение к тому, что будет происходить на практике. Разговаривать с Макроном и Меркель по поводу того, что происходит в Минске, для Путина примерно то же самое, что разговаривать с президентом Эквадора, не знаю, может быть, с главой Африканского Союза. А Путин не воспринимает эти страны как имеющие право на то, чтобы иметь голос, потому что пойдет белорусский транзит. И именно поэтому, конечно же, похвальны попытки предложить себя как посредника, но это мимо. В белорусском случае это мимо. Если у нас когда-нибудь сложится ситуация, в которой Евросоюз и Россия будут иметь примерно равный голос, на условно равное право на голос с точки зрения своего влияния на ситуацию в Беларуси, то, дай бог, мы в такую ситуацию придем, потому что это будет более сбалансированная внешняя политика и более, я думаю, инклюзивное решение. Я думаю, что, к сожалению, нас ждет чуть более закрытые форматы переговоров без участия ОБСЕ, без участия разнообразных западных посредников, медиаторов, участников и подталкивающих. Что касается моего того предложения, даже а не прогноза, я так и тогда думаю, что время для него еще и близко не пришло, потому что если я напомню, я говорил о диалоге между Лукашенко и кем угодно со стороны оппозиции, например, Координационным советом, неважно, кем-то, кто будет на тот момент представлять протестное движение. Для этого еще не пришло время, потому что Лукашенко не ощущает, что он слаб до такой степени, чтобы снизойти до переговоров с внутренним оппонентом. Я как и тогда, так и сейчас, я уверен, что лучший формат — это переговоры внутри страны без привлечения внешних посредников, в том числе из-за этой асимметричности. Потому что сколько бы мы ни строили иллюзий в отношении того, что можно привлечь мирового такого коллективного посредника из разных сторон, так или иначе, если Россия не захочет соблюдать эти договоренности, у нее есть инструменты проигнорировать мнение и подпись под какими-то соглашениями Берлина или Парижа и, договорившись с Лукашенко или с белорусской элитой другой, провести транзит по своему сценарию. И в этом опасность любого, мне кажется, сегодня международного посредника.
А вот то, о чем, про что казал Миколай, то есть его позиция такая, что зараз ситуация склалась таким чином, что, что перемовы с Лукашенком фактично могут быть перемовы об гоноровой капитуляции. Вот так
принципе, он... да. Да, да, я в принципе об этом согласен. И даже не только потому, что он потерял всю легитимность, дело еще и в том, что кризис доверия такой огромный, что переговоры о чем-то другом, переговоры о конституционной реформе с Лукашенко, в них просто никто не поверит. То есть, ну, ни один серьезный оппозиционер не сядет, или ни один серьезный даже внешний субъект не сядет за стол переговоров с Лукашенко, поверив, что Лукашенко в течение года-двух, может быть, проведет ту конституционную реформу, под которую он сейчас подпишется. Поэтому, да, это могут быть переговоры о его капитуляции, каком-то почетном виде этой капитуляции, но именно потому, что Лукашенко пока не настроен вообще никуда уходить, он не чувствует себя загнанным в угол, мы пока не в той точке.
Но я так разумею, что...
Я не вижу поля для других переговоров.
Из ваших и со словом Миколая отрымливается, что, власно, поле, как бы... дипломатии, оно тут просто отсутничает. Для того, как запрацевала дипломатия, Лукашенко уже повинен проиграть. И вся дипломатия может быть только про капитуляцию. А у нас на дипломатия как механизм, как бы выражение кризиса, ее просто немать. Это правильно?
Дипломатии есть место тогда, когда за дипломатом стоит вес. С точки зрения как Лукашенко, так и Путина, веса у европейских столиц белорусской ситуации нет. И поэтому они не могут быть для Минска и Москвы авторитетными дипломатами, к сожалению. Но это данность.
Миколай, и до вас у меня уже опошнее питание. Вот до вашей тезы с интервью в настоящем времени, что режим не протрывает долго, режим не происнует долго. А чому ви так лічите? Ну, от два місяці, якби такої революції, яка в Білорусі була, і таких ахвяров, ну, от режим покуль триває.
Я не називаю ніяких дат, я говорю, що недовго, конечно, можна недовго считати 10 лет, но я говорю, недовго, це значить, що ми будемо исчислять це все місяцями, а не якими годами. На сегодняшний день полностью включена в процесс Германия. На сегодняшний день уже были переговоры у Путина и с немецкой, и даже с французской стороной, и даже на фазе до дня выборов. И при принятии решения о помощи своими там вооруженными силами и там правоохранительными органами было отменено Россией именно под этим давлением. Точно так же, как и разговор о транзите уже поднимался, но на сегодняшний день, повторю, есть несколько сценариев, и у каждого сценарий свой из европейских игроков, из России, и даже из международных структур, которые хотят разыгрывать свою, есть еще как бы шведский вариант. Скорость будет зависеть от того, когда все эти варианты сойдутся в какой-то один. Потому что других вариантов быть не может. Здесь не бывает при транзите власти каких-то там таких разных сценариев, и каждый идет по своему сценарию, потому что субъект один, и давление на этот субъект как бы должно находиться с разных сторон. На сегодняшний день есть давление изнутри страны в виде акций, есть уход из правоохранительных органов людей, есть уход, самый большой отток на сегодняшний день из МИДа. Поэтому сейчас быстрые перестановки у Лукашенко, но этот поток будет нарастать, и точно так же, как и будет нарастать ситуация внутри силовых структур, потому что сегодня финансировать это достаточно тяжело, и Россия пока не высказала никаких вариаций поддержки финансового режима. Поэтому вот, исходя из этого, то есть я полагаю, что когда сценарий будет выбран, и этот сценарий, повторю, будет включать ведущих мировых игроков, и кстати сказать, на сегодняшний день мы только... Штаты на сегодняшний день работают великолепно по помощи, но сейчас существует... Я не ожидал, например, от администрации Трампа такого, но там все-таки карьерные дипломаты свою работу делают. И все будет еще зависеть от ситуации в Штатах, потому что насколько это затормозит процесс их помощи. И их лоббизм, в том числе с них, с Германией, американцы работают очень хорошо сейчас.
Ясно. Добре. Дякую великий Миколай, дякую великий Артем. А нашим глядачам я нагадаю, что за развитием подеев вы можете сочить на YouTube-канале «Радио Свобода» и на Telegram-канале «Свобода».
На хвалях «Радио Свобода» вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политический аналитик Артем Шрайбман и режиссер громадский дияч Миколай Халезин. Передачу вел Юрий Дракохруст.